спокойно.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День прав человека в России. Почему за минувший год ситуация в стране так сильно ухудшилась? Отчет о методах допросов ЦРУ. Является ли признание ошибок достаточным для их исправления? Поставки российского газа в Западную Европу. Обойдутся ли Польша и Франция без газа из Москвы? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Международный день прав человека отмечается сегодня во всем мире. 66 лет назад, 10 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В этом году день проходит под лозунгом «Права человека 365 дней в году». Сегодня в Москве начались мероприятия проекта «Последний адрес». Историки, журналисты, общественные деятели разместили первые мемориальные знаки на стенах московских домов, в которых проживали жертвы советских политических репрессий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
В Москве на фасадах нескольких жилых домов появились первые памятные знаки исторической акции «Последний адрес». Этот проект возник по инициативе историков, правозащитников, журналистов, архитекторов, литераторов и гражданских активистов. Каждый из мемориальных знаков – это маленькая табличка с именем, фамилией и профессией человека, годами его рождения, ареста и расстрела. По замыслу организаторов, множество таких табличек с последними адресами репрессированных людей станет огромным памятником. Отчасти эта идея была основана на мемориальном проекте «Камни преткновения», появившемся в Германии более 20 лет назад, пояснил историк Никита Соколов.
Там они ставят камни преткновения в между булыжниками и мостовой. Но у нас бы это не прошло, потому что, как-то у нас другие мостовые, другая экология и другая чистота, у нас это невозможно. Поэтому придумали вот такие дощечки на стенах. И самое важное, конечно, что это не знаменитые люди, что их должно быть много. И тогда, когда их появится много, станет наглядной вот эта ложь советской, хрущевской модели понимания террора, что ах, это только элита сама себя ела, и враги народа были враги. Никакие не враги народа. Все равно этот террористический удар приходился по самому простому народу. Шорники, переплетчики, извозчики, вот в этом списке главное составляют большую часть, подавляющую. Если общество помнит генералов и маршалов и не помнит рядовых, то оно как-то теряет иммунитет к вирусу тоталитаризма.
Архитектор Евгений Ас уточняет, сам формат этих маленьких табличек напоминает о судьбе обычных людей.
Вот такие маленькие пластиночки, которые, в отличие от обычных мемориальных досок, не отличаются ни какой-то особой такой скульптурностью, ни какой-то дороговизной, а вот они такие скромные, отсутствие человека. Вот это вот такой маленький квадратик, проем в этой табличке, это вот место, на котором должна была быть фотография этого бесславно погибшего, расстрелянного в сталинских лагерях.
Таблички, установленные на двух домах в День прав человека, на самом деле не первые. Историк Никита Соколов рассказал о том, как прохожие реагировали на появление таких памятных знаков.
Мы вешали на 7 домах, не считая этих двух. Человек 15 к нам подходил, все, как только понимали, о чем речь, все выражали самое горячее сочувствие.
Подать заявку на размещение памятного знака проекта «Последний адрес» может любой москвич, которому известно об арестованных и расстрелянных в годы репрессий жителях его дома. Заявку проверят сотрудники мемориала и начнут переговоры с собственником дома о возможности установки таблички. Сейчас у «Последнего адреса» набралось уже более 300 заявок, отметил архитектор Евгений Ас.
Люди разных поколений, люди разных, так сказать, вероисповеданий, но люди, так сказать, с какой-то гражданской обеспокоенностью, с ощущением исторической справедливости, которая должна восторжествовать, и хотелось бы, чтобы их было как можно больше. Да? Посмотрите на очереди, которые стоят к Соловецкому камню. В общем, это и есть потенциально заявители этих табличек.
По адресам, находящимся в ведении мэрии, пока идут переговоры. Историк Никита Соколов надеется, что они увенчаются успехом.
Мы сейчас можем вешать таблички только на тех домах, где есть собственников. А переговоры с мэрией о тех, а их много, домов, которые находятся в собственности города, вот там дело тормозится пока.
О своем отношении к появлению памятных знаков на стене дома говорит его жительница Светлана Лепская.
Это, во-первых, акция памяти, а во-вторых, она сплачивает людей. Вот я живу в этом доме всю жизнь, но я многих уже и не помню, не знаю, меня не знают. А посмотрите, как все собрались. Мы хоть посмотрели друг на друга. Люди равнодушны, но тем более надо это. Пусть равнодушный пойдет да и посмотрит, а что это такое?
Основным источником сведений, указанных на мемориальных знаках, стала база данных общества «Мемориал» – архивная информация о 2 миллионах граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
3 года назад, 10 декабря, так совпало, в Москве на Болотной площади состоялся первый за много лет массовый митинг, основной темой которого стало требование граждан соблюдать их право на честные выборы. Эта акция стала началом так называемой протестной зимы, волны активности гражданского общества, которая, по мнению правозащитников, привела к репрессивно-дискриминационной политике государства в последующие несколько лет. Ключевым же при оценке событий этого года в области прав человека стало присоединение России к Крыму и дальнейшие события на Украине – отмечают эксперты и предполагают, что ситуация в России является вызовом самому принципу соблюдения прав человека. На тему работала Наталья Джанпаладова.
Присоединение России и Крыма и дальнейшие события на Украине, по мнению собеседников «Радио Свобода», стали ключевыми при оценке событий 2014 года и ситуации с правами человека. В это время год назад образ России был совсем иным, говорит один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Назад Россия радостно ждала весь мир на Олимпиаду и была замечательная кампания по приведению России в белый пушистый вид. Была освобождена примерно половина политических заключенных. Кроме Arctic Sunrise, девушек Мусерат, кроме Ходорковского и Лебедева, и вообще страна пыталась быть привлекательной, человекообразной. И никто не предполагал, что сразу после Олимпиады весь этот замечательный капитал куда-то уйдет, а случится с нами Крымнаш и все отсюда вытекающее. Катастрофические процессы прошедшего года изменили страну.
В связи с украинскими событиями пополнился и список политических заключенных, которые ежегодно в конце октября составляет правозащитный центр «Мемориал». В частности, в него была включена украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую Следственный комитет России обвиняет в причастности к гибели на Украине российских журналистов. Савченко вину отрицает и утверждает, что была похищена и переправлена в Россию сепаратистами, контролирующими восток Украины. Всего в списке политзаключенных 46 человек. Ровно 3 года назад, 10 декабря 2011 года, на Болотной площади в Москве состоялся первый за многие годы многочисленный правозащитный митинг за честные выборы, ставший началом так называемой протестной зимы 2011-2012 годов. По разным данным, в том митинге участвовали от 25 тысяч до 150 тысяч человек. Глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, выступавшая на том митинге, говорит о том, что протестная зима 3-летней давности возникла не на пустом месте.
Лично для меня первый крупный митинг протеста был митинг в защиту Химкинского леса, в котором участвовал бы Юрий Шевчук, который вел Артемий Троицкий на Пушкинской площади, который тогда собрал 5000 человек. И повестка дня тогда была экологическая. Там стали звучать сразу же и политические требования, потому что как только человек наш российский вообще задумывается о каких-то своих невзгодах, он очень быстро приходит к выводу, что виновата в этом власть. Протесты за честные выборы взялись не из ниоткуда, это негодование зрело, разные другие акции этому предшествуют. Сейчас повестка дня меняется, потому что, да, честных выборов нам не вернули, закручивание гаек нам демонстрируют. Повестку дня уже диктует не оппозиция, а его величество кризис.
Протестная зима 2011-2012 годов привела к тому, что испугавшаяся массовых выступлений власти перешла к репрессивно-дискриминационной политике, считает Александр Черкасов.
То, что использование гражданами основных прав и свобод было регламентировано законами, которые, по сути дела, использование значными правами и свободами воспрещали, поначалу вызывало изумление и отрыв даже смех. 2 года примерно российское гражданское общество бойкотировало закон о иностранных агентах. Ни одна реальная неправительственная организация не пошла и список агентов не записал. Теперь одна за другой организация вписывает сюда Минюст репрессивные законы, они пошли после кампании протестов против фальсификации выборов. Теперь мы видим,
5 декабря, за несколько дней до Международного дня прав человека, члены президентского совета и уполномоченные по правам человека встречались с Владимиром Путиным. По итогам той встречи многие обратили внимание на слова президента о том, что закон об иностранных агентах несовершенен. Однако на следующий день, наряду с предложением Минюста разрешить некоммерческим организациям, включенным в список иностранных агентов, самим подавать заявление об исключении, появилась информация о том, что НКО, признанным иностранными агентами, отныне запрещается в той или иной форме участвовать в выборах. Сейчас, в отличие от ситуации трехлетней давности, повестку дня для оппозиции и гражданских активистов некому сформулировать, считает Евгения Чирикова.
Кризис политический в связи с тем, что Россия не уважает международное право, позволила себе, невзирая на ранее подписанный Будапештский меморандум, вторгнуться в соседнее государство и изъять часть его территории себе. Пока ворованное не будет возвращено, я считаю, этот кризис политический он будет продолжаться, потому что просто нашей стране непонятно, как доверять. Есть кризисы экономические, естественно, и мне кажется, что сейчас повестка дня смещается вот в эту сторону. У меня такое сейчас ощущение, что страна медленно, но верно идет к очень серьезной катастрофе, потому что власть ввергла наше общество в такое состояние, что нет противовеса некому внутри страны сказать «стоп, хватит». Я боюсь, что этот «стоп» вынуждены будут сказать граждане не потому, что они ощущают себя гражданами, но потому, что они начнут там очень плохо и некомфортно себя чувствовать от голода.
По мнению члена президентского совета по правам человека Андрея Юрова, невозможно подводить правозащитные итоги года в России, не оценивая события, которые происходили за ее пределами.
Речь идет об очень серьезном вызове, который брошен не только нашей, там, не знаю, конституции или конституции других стран. Речь идет в том числе и о всей мировой системе. Та всеобщая декларация прав человека, о которой мы, собственно, говорим, 10 декабря, ее сами основы во многом поставлены под сомнение. Сам принцип того, что права человека являются важным, вне государственным, международным принципом, важнее которого нет ничего, то суверенитет менее важен, чем соблюдение прав человека и, например, предотвращение массовых убийств, геноцида и так далее. Сам принцип того, что есть международное право вообще, что оно есть, и что его надо соблюдать, и что если есть какие-то договоренности, то они должны соблюдаться. Вот все эти основы во многом этим годом не то чтобы развеяны, но очень сильно поколеблены.
Но вы видите какие-то благоприятные выходы из этой ситуации?
Для того, чтобы они произошли, нужны либо какие-то фантастические вещи, о которых трудно говорить, либо те вещи, которых просто сейчас не существует. В каком-то смысле вот эта поствоенная система была не только прекрасной, но еще и несовершенной. И вот это несовершенство этой системы сейчас и отражается на том, что происходит. Такого никто не делал никогда. Мир стоит в полном недоумении, а что же нам делать? Вопрос заключается в том, что многих институтов для того, чтобы реагировать на эту ситуацию, просто нет. Это та тема, где нет простых ответов. Права человека возникли не в 1948 году. В 1948 году, по большому счету, была закреплена некая концепция. Но это не значит, что они заработали. Там, в Европе они более-менее начали работать после 50-го года, после там, Европейской конвенции. И то не везде. Все это очень-очень сложные механизмы. Они не работают как вот просто простой выключатель. Что права человека – это результат очень сложных договоренностей и очень сложных схем. Если мы хотим, чтобы они работали. То есть, если мы хотим, чтобы они были не лозунгом, а реальным щитом. Тем, что может нас защищать. От произвола власти. Или от войны. Или от насилия.
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая стала первым международным документом, закрепившим права, которыми обладают все люди. ООН учредила праздник – Международный день прав человека. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается давление на российское гражданское общество. В Петербурге мировой судья судебного участка номер 206 Олег Камальдинов приговорил Институт региональной прессы к штрафу в 400 тысяч рублей за ведение политической деятельности без регистрации в качестве иностранного агента. Репортаж из Петербурга корреспондента Радио Свобода Виктора Резункова.
15 октября должностным лицом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу был составлен некий протокол в отношении Института региональной прессы об административном нарушении по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья, признанная, кстати сказать, частично несоответствующей Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного суда от 8 апреля этого года, за осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В протоколе доцентом кафедры политологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергеем Наумовым, как экспертом, была дана формулировка понятия «политическая деятельность». А сам протокол, по мнению адвоката Анны Шароградской и Ивана Павлова, был составлен с грубыми процессуальными нарушениями. В числе других возражений адвоката Ивана Павлова – истечение срока давности привлечения Института региональной прессы к административной ответственности и отсутствие состава административного правонарушения вообще, так как деятельность Института региональной прессы не была направлена на изменение государственной политики. Директору Института Анне Шароградской назначен административный штраф в 400 тысяч рублей. Адвокат Иван Павлов намерен опротестовывать приговор суда.
Мотивировочная часть, как суд объявил, будет готова в течение 3 дней. Получим постановление в полном виде, ознакомимся с ним и, конечно, будем его оспаривать. Следующая инстанция – это районный суд, куда будет направлена соответствующая жалоба, где будет представлен в том числе анализ тех нарушений, которые мы выявили в ходе сегодняшнего судебного заседания.
Иван, а как выглядит этот суд с точки зрения политической? Например, то, что Институт региональной прессы судьей без всяких сомнений рассматривался как иностранный агент.
Ну, вы понимаете, меня не удивило, если бы весь этот реестр был забит организациями, с которыми у меня очень хорошие дружеские отношения. Вообще, в этом реестре соседство с такими организациями, как Институт региональной прессы, это почетно находиться в таком окружении, как Институт региональной прессы, как «Общественный вердикт», как «Ассоциация Агора», как другие уважаемые организации, которые занимаются правозащитной деятельностью. Но и, как мы сегодня увидели, в том числе проблемы носят и материальный характер. 400 тысяч – это та сумма, которая может обанкротить не только маленькую организацию, но и достаточно большую, поскольку бюджеты всех некоммерческих организаций сверстаны достаточно плотно, и они не предусматривают уж никаких возможностей для оплаты штрафов, пений и каких-то других расходов.
А директор Института региональной прессы Анна Шароградская не теряет все равно оптимизма.
Впечатление ожидаемое, и главное здесь не очень возбуждаться, потому как отсутствие всякой логики правосудия как такового я в комнате не почувствовала. А что касается вердикта, ну, немножко смешно, потому что денег нет и платить нечем. А я верю, в конечном счете все равно в то, что это дело правое, и мы победим, извините за то, что я использую штамп. Я верю, по крайней мере, в хороших юристов, но пока еще мало встречается хороших судей.
Во время судебного заседания стало известно, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Центра Э, Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу, разыскивали директора Института региональной прессы Анну Шароградскую для того, чтобы пригласить ее на беседу. Что они хотели, пока неизвестно. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 3 года белоленточной революции. Надежды, разочарования, результаты. Обсуждают общественные активисты Евгения Чирикова, Михаил Шнайдер, Алексей Сахнин и Даниил Константинов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. И всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 10 декабря. Ведомство ООН по правам человека и международные правозащитные организации призвали привлечь к ответственности американских чиновников, которые причастны к применению пыток в отношении подозреваемых в терроризме. Сенат США обнародовал доклад о применении ЦРУ жестких методов допроса, в том числе лишения сна и пыток водой. В отчете делается вывод о том, что ЦРУ скрывало от Белого дома и Конгресса некоторые подробности происходившего. Эти выводы были встречены критикой со стороны части законодателей и руководства Центрального разведывательного управления. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
На подготовку отчета у аналитиков Сената ушло 5 лет. Работа над ним была завершена в конце 2012 года. Документ объемом в 6300 страниц остается засекреченным, обнародовано лишь 500-страничное изложение отчета. В нем подтверждаются многие из известных прежде фактов. Известно, что в начале 2002 года, после поимки первых членов Аль-Каиды, принадлежащих к окружению Усамы бин Ладена, президент Джордж Буш-младший дал санкцию на применение к задержанным более жестких приемов дознания. Приемов, одобренных экспертами Министерства юстиции. Среди этих методов был и так называемый «waterboarding», во время которого у допрашиваемого вызывают симптомы удушья, захлебывания. Waterboardingу были подвергнуты 3 из 119 человек, отнесенных в свое время к категории наиболее ценных арестантов. Но в докладе приводится немало примеров применения других сомнительных, по мнению экспертов Конгресса, методов дознания. Например, длительного лишения сна, в некоторых случаях в течение 180 часов. Помещение допрашиваемых в небольшие контейнеры, не позволяющие им разогнуться. Содержание в течение долгого времени в изоляции и угрозы расстрела их и их близких. Многие из этих фактов, впрочем, были известны давно. Все это вскрыла несколько лет назад комиссия главного ревизора ЦРУ, которая пришла к выводу, что в некоторых случаях люди, проводившие дознание, перешли границы дозволенного. На этот раз основное внимание и эмоции привлек главный тезис доклада. Допросы с пристрастием не принесли реальных результатов, которыми ЦРУ оправдывала свою методику, несмотря на то, что эти методы на деле были гораздо более жесткими, нежели те, о которых говорили в своих отчетах Конгрессу руководители разведведомства. Эксперты Конгресса обнаружили серьезнейшие недостатки в осуществлении этой секретной программы Центральным разведывательным управлением. Отвечая противникам обнародования этого доклада, глава Сенатского комитета по разведке демократ Дайан Файнстин заявила о том, что история будет судить нас, исходя из нашей приверженности справедливому обществу, основанному на верховенстве закона и готовности взглянуть в глаза неприятной правде, заявить о том, что это не повторится. Президент Обама назвал жестокими и контрпродуктивными методы ЦРУ. Но в отличие от других стран, сказал президент Обама, если мы совершаем ошибки, мы признаем их. Как настаивают скептики, ошибка заключалась в обнародовании необъективного, по их словам, документа. Например, глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл и член Сенатского комитета по разведке республиканец Сакс Би Шамблис обвинили демократов, инициировавших в свое время это расследование, в том, что те действовали, исходя из идеологического заказа. Исследование, подготовленное демократами, представляет собой идеологически мотивированное и искаженное воспроизведение исторических событий, пишут республиканцы. Республиканцы утверждают, что информация, полученная в результате таких допросов, помогла вывести на след террористов-членов Аль-Каиды. Она помогла найти убежище Усамы бин Ладена и сорвать готовящиеся теракты. Любопытно, что само ЦРУ сделало официальное заявление, в котором оспариваются выводы экспертов Сената. ЦРУ настаивает на том, что с помощью такой техники и допроса удалось предотвратить теракты и спасти жизнь людей. Waterboarding и некоторые другие методы ведения допросов были запрещены еще президентом Бушем. Запрет был подтвержден президентом Обамой. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Роберт Фридман, профессор университета имени Джонса Хопкинса, спор вокруг отчета о действиях ЦРУ отражает принципиальное расхождение в Соединенных Штатах во взглядах на методы борьбы с террористической угрозой. В США существует два взгляда на борьбу с международным терроризмом. Сторонники одного считают, что поскольку мы находились в ситуации, когда в любую минуту могла, образно говоря, сработать бомба замедленного действия, более жестокие методы дознания приемлемы. В основном это взгляд республиканцев, хотя и не все. Сторонники другого подхода, в основном демократы, исходят из того, что использование методов, напоминающих пытку, принципиально неприемлемо. Поскольку доклад был подготовлен по инициативе сенатских демократов, то его выводы оспариваются другой стороной. Не случайно он пролежал на полке около 2 лет, ожидая обнародования. Сейчас трудно предсказать, возымеет ли его рассекречивание какие-то последствия. Несколько лет назад Министерство юстиции США не нашло оснований для заведения дел против сотрудников ЦРУ и контрактников, участвовавших в этих допросах. На мой взгляд, это прежде всего символический акт. Да, Соединенные Штаты прибегли к сомнительной практике борьбы с террористами, но с другой стороны, мы сами вскрываем и расследуем эти факты и придаем их гласности, в отличие, скажем, от России, Китая, Сирии или Ирана.
На тему работал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 10 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Снова о поставках российского газа в Западную Европу. Интервью с российским певцом Алексеем Лебединским. Почему он решил покинуть родину? В Москве открылся кинофестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 10 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Международный день прав человека отмечается сегодня во всем мире. 66 лет назад, 10 декабря, Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Российские правозащитники обеспокоены информацией о том, что в Чечне сжигают дома родственников предполагаемых боевиков, которые 4 декабря совершили нападение в центре Грозного. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью российским телеканалам. В частности, прокомментировал падение рубля, реформы в сфере бизнеса, науки, медицины и санкции, введенные против России странами Запада. Экспертная рабочая группа правительства России в течение 2 месяцев рассмотрит инициативу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о включении в российское законодательство 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Мэр украинского города Запорожья Александр Син подал в отставку после того, как около 300 человек провели митинг перед зданием администрации с требованием отставки градоначальника. Пакистанской девочке-правозащитнице Малали Юсафзай и индийскому борцу за права человека Кайлашу Сатьярхи в Осло вручена Нобелевская премия мира за 2014 год. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 10 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российский певец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом «Профессор Лебединский», объявил о решении покинуть страну. Он был настоящей звездой экрана и сцены в 90-е годы прошлого века. Еще в 2005 году Лебединский с помпой отмечал 10-летие своей музыкальной карьеры в Петербурге на сцене крупнейшего в городе концертного зала «Октябрьский». Однако вскоре после того, как музыкант принялся резко критиковать российские власти, его перестали приглашать даже на корпоративы. С Алексеем Лебединским беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В какой момент вы стали активно интересоваться политикой и не менее активно, как я вижу, высказываться по поводу актуальных событий в своем Фейсбуке? Вроде бы в вашей музыкальной карьере особой политизированности замечено не было. По крайней мере, ваши песни были не об этом.
На самом деле, за мной всегда замечалась политизированность. Вопрос в том, что я ее не особо как выказывал. Я вообще хочу попросить прощения людей за то, что моя излишняя вера в хорошее иногда приводила меня к не очень правильным поступкам. В 2000 году вместе с Тюльпановым, который очень много лет руководит законодательным собранием Петербурга, я сидел в прямом эфире во время выборов и как раз агитировал людей за то, чтобы они вошли без второго тура и выбрали Путина. Я абсолютно так же, как и огромное количество моих друзей, по-пионерски думал, что наконец пришел свободный человек, новый, незахомуняченный, который сейчас делает из России цивилизованную страну. Что касается дальнейшего моего обращения с политикой, она всегда меня волновала ровно с тех пор, когда я начал видеть людей, которые ей занимаются. С тех пор, когда я вышел на сцену я мгновенно, в 95-м году, я резко начал видеть каждый день этих людей, которые управляют всем. И бандитов, и ментов, и депутатов, и мэров, кого я только не видел в своей жизни, естественно, как артист. И начиная с этого момента в моей голове перестало складываться именно то, что я растил. Мне растили окружающие светлые люди. Это вот модель мира, которая, видимо, все-таки предполагает наличие наверху каких-то добрых людей, которые не дадут случиться чему-то плохому. Я никак не мог подумать, что миром правят такие уроды. Что не то, что миром, а по крайней мере вокруг того, что я объехал вот за всю свою концертную жизнь в России, все города, я тогда был знаком со всеми, наверное, со всеми авторитетами, может быть, 9-10, да? Но 9-10 точно были моими знакомыми. И когда я понял, как решаются дела, и кто руководит людьми, кто решает судьбы людей, тогда мне уже становилось совсем плохо.
Но ведь эпизод с депутатом Тюльпановым и агитацией за Путина случился уже после этого, в 2000 году. Когда в таком случае изменилось ваше отношение к нынешним российским властям и к тому же Владимиру Путину?
Когда я увидел, что, собственно говоря, кроме того, что мне показалось, что замечательно то, что убирается все-таки власть неофициальная, то есть убирается какая-то власть группировок. Тогда мне показалось это правильно. А теперь я понимаю, что те же самые 90-е годы, все, что делалось авторитетами, это было гораздо честнее, справедливое любых законов, которые сейчас у нас есть. Именно авторитеты тогда были гораздо более порядочными людьми, нежели те же самые там милиционеры или ФСБшники. Именно авторитеты тогда олицетворялись собой хоть какой-то закон, брали функции государства на себя. И когда я понял, что государство на себя не собирается брать никаких функций, и вся та же самая милиция стала такой же бандитской средой, еще и хуже, вот тогда я начал сомневаться в том, что все это действительно приведет к каким-то хорошим последствиям. И все подряд, все, что не делалось, делалось на то, чтобы разделить слои населения, чтобы сделать непорядочных людей богатыми, а нормальные люди, вот как вы видите, доживают простой, вроде бы только начавшийся век среднего класса в России. Разворованы все ресурсы страны, нечем не то, что зарплаты средние платить, нечем платить пенсии, давно жить пенсионного фонда.
Вы довольно резко критикуете российские власти как за действия внутри страны, так и за внешнюю политику. Не было ли у вас в этой связи проблем в России, как у других музыкантов, художников, а сейчас вот и у литераторов даже?
Меня просто предупреждали, чтобы я заканчивал это дело. Я лишился огромного количества работы за свои позиции. Очень многие люди прекратили иметь со мной концертные дела. Любые концертные, корпоративные и так далее. То есть я, благодаря моим взглядам, лишился работы. Ну, поскольку меня в телевизоре не видно, я туда не суюсь уже давным-давно, за резким редким исключением, то, собственно говоря, смысла находиться в России мне уже нет никакого. Я не нужен в своей стране. Ну, раз я не нужен в своей стране, я все-таки, наверное, предпочту сделать что-то полезное в своей стране, находясь не в моей стране. Я принял другое решение, очень тяжелое для меня решение, что сейчас я в Россию приезжать не буду. Я только что оттуда уехал, я, может быть, не буду приезжать в Россию до тех пор, пока не закончится этот беспредел.
С какого момента вы следите за событиями на Украине? Симпатизировали ли вы Майдану? Как восприняли аннексию Крыма? Что думаете о происходящем сейчас на востоке Украины?
Я склонен думать, что там есть наши военные, естественно. Естественно, я склонен думать, что приходят не просто гробы, я видел эти материалы, что гробы приходят наших ребят. Естественно, я понимаю, почему поднялся Майдан. Я очень хорошо понимаю настроение этих людей, которые хотели свергнуть продажную власть. Другой уже вопрос в том, что они получили, но, по крайней мере, я думаю, что существующая власть уже точно знает, что если она будет вести себя так же, как вела себя предыдущая, ее так же скинут. Это огромный плюс. Поэтому, безусловно, я говорил уже тогда, говорю, ребята, вы сейчас теряете жизнь, вы сейчас за что-то стоите, за свободу, но, опять же, у вас нет альтернативы. Ну, действительно, нет реальной альтернативы, потому что под каждую революцию немедленно пристраиваются люди, которые хотят получить кусок власти. Я не думал, что сейчас на Украине замечательная власть. Но они в очень тяжелом положении. Надо тоже понимать, что и украинская власть в тяжелом положении, и народ украинский в тяжелом положении. Но обязательно нужно пережить это, чтобы добиться того, чего они хотели. У них есть очень важное, чего нет у россиян. У них нет чувства собственного достоинства появившегося. Они, наконец, разбудили друг в друге это чувство прекрасного собственного достоинства, когда люди понимают, что они не дадут собой помыкать. Вот в наших пока такое чувство не проснулось. И когда российский народ наш называют рабами, я, естественно, согласен в этом ровно настолько, сколько занимают рабы в нашем процентном соотношении в народе. Когда у нас никто не воспитывал чувство собственного достоинства, оно всяческим образом уничтожалось. Естественно, путинская власть делала все, чтобы никого на горизонте не появилось, чтобы мог противопоставить себя как личность тому же Путину. Потому что, естественно, так уж повелось, что России нужен обязательно вождь. Но Россия — это такое государство, которое, по-моему, совершенно не готово к парламентскому управлению. Нужен новый лидер, иначе ему просто не будут верить. Народ не склонен разбираться в тонкостях политики, народ лучше склонен обсуждать лидера, который на команду. Поэтому, естественно, нужно ждать лидера. И когда говорят, там не будет Путина, будет еще хуже. А что будет хуже? Может быть хуже в одном случае. Если придет просто полный идиот, который нажмет ядерную кнопку. Потому что то, что сейчас происходит в России, Разве может быть что-то хуже? И не надо говорить, что до этого нас довели кто-то извне. Нет, страну планомерно разрушали, планомерно разворовывали, планомерно плевали на ее развитие, планомерно плевали на будущее народа, плевали на медицину, на образование, на детей и так далее. То есть это абсолютно делалось осознанно и методично. Я очень хочу вернуться домой, потому что для меня все чужое, везде все абсолютно чужое. Это земля моих предков, это моя родная земля. Я совершенно должен отдавать ее всякой сволочи. Вот это я точно знаю. И я собираюсь сейчас заняться тем, что, скорее всего, я сейчас открою интернет-канал телевидения, буду снимать пока сюжет. Я хочу, чтобы народ, скажу такую глобальную вещь, я не знаю, получится у меня или нет, но это нужно делать, чтобы народ других стран понял, что русские люди — это нормальные люди, потому что русских людей считают за бог знает что. И я хочу показать всему миру нормальных русских людей. Хочу сделать интервью с нормальными людьми, дать возможность пообщаться спокойно людям из разных городов России, Америки, Китая, неважно каких стран, чтобы поняли, что русский народ очень душевный, действительно образован. Просто вот такое свойство у него — выбирать всегда неподходящую власть.
О своем жизненном выборе Марку Крутову рассказал российский певец Алексей Лебединский.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 декабря. Россия возобновила поставки газа в страны Западной Европы через территорию Украины. Польша потребляет в год около 16 миллиардов кубометров газа, в том числе около 6 миллиардов покрывает за счет собственной добычи, остальное импорт из России и Норвегии. Масштабные планы по развитию добычи сланцевого газа позволяют думать, что в среднесрочной перспективе Польша сможет обойтись полностью без российских поставок, но не сейчас. Однако это зимой больших проблем с газом в Польше не ожидают. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Еще в начале октября нынешнего года президент Польши Бронислав Комаровский заверял, что Россия будет просто не в состоянии отказаться от поставок газа на европейский рынок. В российском бюджете пункт «Доходы от продажи энергоресурсов, а главным образом газа», также составляет несколько десятков процентов этого бюджета. Поэтому солидарность Европейского Союза сделала бы невозможным энергетический шантаж, поскольку этого шантажа не выдержала бы сама Россия и ее бюджет. Однажды такая ситуация в этой стране уже имела место в 80-х годах, когда цена на газ упала в результате американских действий в ОПЕК. И об этом следует сегодня помнить. Кроме этого, нужно стремиться к тому, чтобы ЕС выполнил задание, связанное с концепцией энергетического союза, так, чтобы газовые системы всех стран-членов ЕС были объединены между собой. Европейский Союз не должен ухудшать свою ситуацию, усугубляя зависимость от одного поставщика, например, через строительство южного газопровода, по которому шел бы тот же самый российский газ, только другим путем.
Тот самый российский газ, только иной дорогой.
Новая премьер-министр Польши Ева Копач, обращаясь с первой речью к парламенту в качестве руководителя кабинета министров, также говорила об энергетическом союзе, автором идеи которого является ее предшественник Дональд Туск.
Наш край...
Мы будем стараться, чтобы Европейский Союз воплотил в жизнь принцип энергетической солидарности. Поэтому мы должны активно поддерживать создание энергетического союза, что было предложено моим предшественникам, а теперь эту идею поддерживает абсолютное большинство европейских лидеров. Мы не можем допустить, чтобы Польша и другие страны нашего региона были обречены на милость или немилость внешних поставщиков газа, которые ставят цены сырья или его поставки в зависимость от текущих политических целей. Мое правительство будет убеждать ЕС в необходимости эффективно бороться с монополизмом и манипуляцией ценами в этой отрасли.
Практик и манипуляций ценовых.
Что касается энергетического союза, то здесь у Польши и, в частности, у правительства Евы Копач уже появился новый достаточно влиятельный союзник, бывший премьер и автор концепции Дональд Туск, который 1 декабря вступил в должность председателя Совета Европейского Союза. Однако идея европейской энергетической солидарности не воплотится в жизнь в одночасье. Здесь необходимо согласие всех 28 стран-членов ЕС, при этом некоторые из них, причем ключевые, как, например, Германия, ведут собственную политику в области импорта энергоносителей и особого внимания на мнение других, как кажется, не обращают. А зима на пороге уже сегодня. Хватит ли Польша газа в ситуации серьезных перебоев с поставками этого топлива, например, через Украину? Сможет ли Варшава в такой ситуации рассчитывать на реверсные поставки, например, от своих западных соседей? Эксперт топливных рынков Андрей Осядыч оценивает ситуацию довольно пессимистично.
Каждый этот газ будет держать у себя, что еще станет технически.
Каждый будет держать газ, который имеется в наличии у себя в случае затяжного конфликта с Россией. Тогда мы останемся сами. Что правда, запасы газа у нас теперь самые большие в истории, около 2,6 миллиардов кубометров. Однако в условиях очень холодной зимы этого хватит на полтора, максимум два месяца. Так что на данный момент без российского газа мы не обойдемся.
Не поразимся без российского газа.
Около 1/4 потребляемого в Польше газа составляет газ собственный, добытый на польской территории, так что на него можно рассчитывать. А вот что касается сланцевого газа, то о нем можно говорить пока что исключительно теоретически. Ряд корпораций занимаются бурением пробных скважин, но весомых результатов пока нет. Важным для энергетической безопасности Польши проектом является строительство порта в городке Свиноустье, который будет принимать танкеры со сжиженным природным газом. Порт должен был быть готов в середине нынешнего года, но завершение его строительства перенесли на 6 месяцев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Российский газ составляет более четверти общего объема газового потребления стран Европейского Союза, однако распределение этих поставок между отдельными членами ЕС крайне не одинаково. Увереннее других чувствует себя на Западе Европы не только из-за относительно мягкого климата, но и из-за того, что Россия уже не главный источник этого топлива для стран региона. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
Французы были гораздо менее обеспокоены возможным прекращением поставок российского газа, нежели в 2009 году, во время предыдущего острого кризиса. Ведь за последние годы Франция сумела расширить список поставщиков энергоресурсов, снизив зависимость от России в этой сфере. Если бы проблемы с российскими поставками возникли вновь, Франция пострадала бы от них гораздо меньше, чем многие другие страны ЕС, отмечает экономист Мари-Клер Аун, директор Центра энергетики Французского института международных отношений.
Эффект прекращения поставок российского газа во Франции был бы очень ограниченным. Ведь главным поставщиком газа в страну является Норвегия. Примерно 36% всего импорта. Россия на втором месте с 18%. Крупными поставщиками являются также Нидерланды и Алжир. Кроме того, Франция располагает тремя собственными месторождениями.
Около 30% потребляемого Францией газа она добывает сама.
Уже тогда не произошло никаких сбоев в импорте газа из других стран во Францию, а на сегодняшний день ситуация в этой сфере еще улучшилась. Единственным негативным эффектом нового кризиса может стать рост цен на газ, поскольку французам придется добывать большее количество метана, а сжиженный природный газ, перевозимый по морю, стоит дороже, чем тот, что поступает к нам из России и от других поставщиков по трубопроводам.
Решение России прекратить строительство газопровода «Южный поток» директор Центра энергетики Французского института международных отношений называет чисто политическим.
Учитывая нынешнюю ситуацию, когда в отношениях России и Европейского Союза царит крайняя напряженность, и ввиду жесткого подхода ЕС, согласно которому приоритетом Брюсселя является диверсификация энергоресурсов и поиск альтернатив российскому газу, российский ответ не заставил себя ждать.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Основатели Московской школы гражданского просвещения намерены оспорить в суде внесение этой организации Министерством юстиции России в список иностранных агентов. По заявлению Елены Немировской и Юрия Синокосова, школа занимается историческим и правовым просвещением граждан и не ведет никакой политической деятельности, поэтому внесение ее в реестр незаконно. Одно из мероприятий школы оказалось сорванным. Российские власти отказались выдать визу на въезд в страну варшавской журналистке Марии Пшеломец, ведущей популярного в Польше ток-шоу «Восточная студия». Вот что об этом инциденте мне рассказала сама Мария.
У меня всегда были хорошие отношения с посольством России. На этот раз мне пригласила московская школа, с которой тоже я уже давно сотрудничаю, чтобы у меня была лекция про журналистскую этику. Есть такой специальный визовый обмен, это называется культурно-научное сотрудничество, и тогда можно получить бесплатный виз. Я обратилась за бесплатный виз, но там мне сказали, или вернее сказали этому агентству, которое выступало об моем имени, что, к сожалению, бесплатного виза не удастся тогда, но чтобы я просто выступила за деловую визу. Я выступила за деловую визу, там заплатила деньги за это. И в конце концов они отказались, не говоря по какому поводу. Ну, просто отказались и все.
У вас есть какие-то предположения, почему это могло случиться?
Ну, может быть, несколько причин. Во-первых, это отношения между Польшей и Россией в последнее время гораздо обострились. Я только напомню, что в октябре был такой шпионский скандал. Обвинили одного польского офицера, офицера польского войска в шпионаже для России. С другой стороны, тоже польский МИД одобрял аккредитацию журналисту, российскому журналисту, который уже много лет жил в Польше. Он являлся корреспондентом, но теперь это называется «Россия сегодня», раньше это был РИА Новость. Во-третьих, у меня уже 8 лет на польском общественном телевидении передача, которая называется «Студия Восток», и занимается именно бывшим советским пространством. Я ничего там не комментирую. Я просто приглашаю гостей. Если я говорю про Россию, я приглашаю гостей из России, тоже людей, которые поддерживают политику Путина. И может быть потому эта передача опасна, потому что это не пропаганда. Это просто я пытаюсь довести до моего зрителя то, что действительно происходит в России. Из ответов, которые мне дают люди, связанные с Путиным, тоже можно понять, что именно происходит в России. И так как это не пропаганда, не можно мне обвинить в пропаганде, может быть, это действительно опасно.
Что бы вы читали в своей лекции о журналистской этике?
Знаете, я 16 лет работала на BBC и хотела просто сказать то, что, чего мне учили. То, что всегда надо или читателям, или зрителям, или слушателям показывать две точки зрения – за и против. То журналист не должен представлять своей точки зрения, что даже мой зритель или слушатель, он из моей передачи не может сориентироваться, какие мои личные политические взгляды. Всегда надо внимательно смотреть за политиками и не надо им верить. Надо всегда их проверять. Журналист должен быть, как это говорят, цепную собаку демократии, потому что это его главная задача.
Актуальность этой лекции именно для российских слушателей сейчас выше, чем прежде?
Конечно. Это просто теперь это очень важно для России, когда уже действительно преследуют все независимые СМИ. Мы видим, что происходит с телевидением «Дождь». Мы видим, что происходит с радиостанцией «Эхо Москвы». Мы видим, что происходит с ежедневниками, еженедельниками, с газетами, где теперь уже сокращаются иностранные деньги, да, что только 20% могут иметь иностранные СМИ. И мы видим, что происходит в государственных СМИ, прежде всего электронных СМИ. Это уже не журналистика. Это просто война, в которой уже нет журналистов, есть солдаты. Это очень вредно, это очень опасно для и для независимой журналистики, и вообще для журналистики, и, к сожалению, тоже для российских граждан. Потому что то, что до них теперь доходит, это чистая ложь. Они не смогут узнать правду про события на Украине, про Запад, про то, что происходит в России.
Что для вас стало неожиданностью происходящие в России процессы, о которых вы говорите? Вы удивлены тем, что журналистское сообщество в России оказалось под ударом и в целом, вот как профессия, профессия очень сильно изменилась в течение какого-нибудь года, хотя тенденции того, о чем вы говорите, они, конечно, были и раньше.
Тяжело говорить про это, потому что я знаю, что теперь независимый журналист в России – это очень опасная профессия. Я мою журналистику начала в подполе. Но польское подполе – это был детский садик в сравнении с тем, что происходит в России. Социалистическая Польша – это был детский садик в сравнении с тем, что теперь происходит в России. Я хорошо понимаю, что теперь журналистика – это самая опасная профессия в России, независимая журналистика. Потому я понимаю людей, которые не хотят нее заниматься. Но я не понимаю людей, которые из журналистов стали солдатами грязной пропагандистской войны.
Неужели вы думаете, что режим Путина по отношению к свободным журналистам ведет себя жестче, чем правительство Ярузельского в свое время?
Да, конечно, абсолютно, я уверена. Потому что, да, у нас убивали священников. но журналистов не убивали.
На ваш взгляд, кризис в отношениях России со всем миром углубляется или есть какие-то тенденции к тому, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону?
Я боюсь, что она быстро не будет меняться в лучшую сторону. Что теперь делает Путин? Путин теперь воюет за свою позицию и за свою власть. И все рычаги, всякие оружия в этой борьбе для ему полезно. Я боюсь, что он теперь уже не сможет вернется, потому что, как говорят россияне, потерял бы лицо. Он не может уступить. Или это очень тяжело бы было уступить, потому что как объяснить людям, которые начали так гордиться своей сверхдержавой, мировой державой, которые так начали гордиться тем, что Крым наш, что Россия наконец стали уважать и стали ее бояться. Как теперь таким людям объяснить шаг назад?
Но отношение в Польше к России сильно изменилось и меняет? Продолжает ли оно меняться?
Теперь поляки считают, что восточный сосед составляет для них настоящую реальную угрозу. К россиянам, может быть, я обращаюсь в определенных кругах, но, знаете, россиян нам просто жалко.
Мария, люди ведь выбирали себе этого президента, и они все взрослые, в конце концов. У них есть своя голова на плечах, и никто не мешает искать альтернативные источники информации, есть интернет, в конце концов. Вы думаете, эти люди достойны сожаления?
Знаете, но все-таки мне их жалко. Наркомана мне тоже жалко, что он пользуется наркотиками. Мне очень тяжело понять, почему они так делают. Я понимаю, что все, это гордость из сверхдержавы, это государственные СМИ, которые ведут теперь настоящую пропагандую войну с Западом. Но надо подумать, потому что прежде всего это опасно для России. Для мира так, для Украины, конечно, но для России тоже. И очень. И для россиян.
Говорила польский журналист, ведущая ток-шоу «Восточная студия» Мария Пшеломец. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 10 декабря в Москве открылся 20-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Это не политический, не коммерческий фестиваль. Его главная задача – формирование правового сознания средствами кинематографа, говорит президент фестиваля, кинорежиссер Марлен Хуциев.
Отличается какой-то очень заинтересованной атмосферой, заинтересованной аудиторией. И я вам скажу, что вот это вот такое понятие правозащитности – я пытался все время перевести на то, чтобы все-таки критерием было качество, понимаете? Чтобы не просто вот тематически годиться, а картина плохая. Пытался, в общем, как-то расширить, уйти от чистых каких-то политических критериев этого фестиваля до более широких. Защита личности, его прав, она распространяется не только в каких-то политических аспектах, но и человек должен дышать чистым воздухом, пить чистую воду и так далее. Я предложил какие-то усилия, чтобы и художественность фильма, и качество, и талант, чтобы они, так сказать, тоже учитывались и расширить понятие права человека. Публика замечательная, живая. Когда я там подхожу к микрофону в момент открытия фестиваля и вижу этот зал, то мне легче становится жить.
Говорил кинорежиссер Марлен Хуциев. Среди наград фестиваля призы под названием «Сталкер за права человека», рассказывает один из организаторов фестиваля Александра Иванова.
По традиции вот эти специальные призы вручаются героям документальных фильмов, которые были в программе «Сталкера» прошлого года. То есть это документальные картины, поэтому это реальные герои, реальные люди, и они становятся вот призерами. Что в этом году у нас получается так, что два героя, действительно, герои документальных фильмов, и одна наша победительница. Пока что про нее фильм еще не снят, но я думаю, что это еще все впереди. Это Юлия Дьякова, слепая певица. В ноябре этого года она представляла Россию на финале международного фестиваля, посвященного творчеству Анны Герман «Мы эхо друг друга». Он проходил в Варшаве. Да вообще она еще окончила и филологический факультет МГУ имени Ломоносова, и в этом году она поступила в Институт современного искусства на факультет эстрадно-джазового вокала. Вы понимаете, что такая девушка, она не сдается, и несмотря на то, что вот у нее такой недуг, она живет активной жизнью. Она говорит, что ее девиз «Трудности – это верный способ стать сильнее». Вот Юля получит приз, она у нас будет единственной девушкой-призером, и два мужчины. Это Роман Загавиев, он герой документального фильма «После войны», режиссеры этой картины Евгений Галынкин и Вероника Соловьева. роман, тоже, в общем, человек с трудной судьбой. 13 лет назад, накануне демобилизации, во время Второй Чеченской войны, ему было 19 лет, и он получил смерторанение в голову. Чудом выжил и в борьбе с собственной слабостью и отчаянием, стремясь научиться жить снова. И третий наш призер – это Евгений Маленкин, герой документального фильма «Дневник наркоманки», режиссер этой картины Светлана Стасенко. Ну, Евгений Маленкин – личность достаточно известная, о нем говорили и писали. Он пришел в 2005 году в фонд «Город без наркотиков» и создал свою организацию «Трезвый город», которая занималась пропагандой трезвого образа жизни и выявлением токсичной продукции на алкогольном рынке в Екатеринбурге. Потом он стал вице-президентом фонда «Город без наркотиков» и многим, в общем, помог.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева, были организатор фестиваля «Сталкер» Александра Иванова и президент этого киноконкурса Марлен Хуциев. Фестиваль фильмов о правах человека проходит в Москве уже 20-й раз. Вот так обстояли дела в среду 10 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!